Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Зубов. Оказионализм и взаимодействие души и тела.
Я вижу, что взаимодействие души и тела не очень волнует нашу аудиторию. Вот. Между тем, это интересная тема, но мы на время тогда, после того, как мы поговорим о Мальбранше, мы обратимся как раз на следующих двух лекциях, мы обратимся к большей степени политической философии, чтобы немножко переменить тему. Потому что на самом деле Мальбранш впрямую ведет к Спинозе и Лейбницу. Их вообще хорошо было бы в следующей лекции посвятить Спинозе и Лейбницу. Это большие метафизические системы, очень важные для понимания вообще человеческой, ну скажем, европейской мысли. Но я вижу просто сегодня, что нам надо немножечко переключиться на более близкие современному человеку темы. Это темы философии государства, философии человеческой свободы. И поэтому мы будем говорить о Томасе Гоббсе на следующей лекции, знаменитом авторе «Левиафана». И, в общем-то, его концепция тоталитарного государства, которую он разделял. И антитеза ему – это Джон Локк. Следующая лекция 20 ноября. Она будет посвящена человеку, который создал основание такого философского либерализма, собственно, которым до сих пор живет либеральная мысль. Но, однако, вернемся к Мальбраншу и оказионализму. Эпоха, которую мы сейчас начинаем, собственно, изучаем, эпоха религиозных войн 16-17 века, эпоха, в одном смысле, катастрофы. Вот завтра, как вы знаете, исполняется аккуратно 500 лет со дня, когда Лютер провозгласил свои знаменитые тезисы на Виттенбергском соборе. То есть это вот реальная дата начала протестантизма. И эту дату будут отмечать в Европе, у нас они благополучно забыли. Но в любом случае, это вот то, что последовало за этим, это, наверное, самая страшная катастрофа христианства, которая испытала христианство в свою историю. Именно по причинам религиозных расхождений и вызванных этим, естественно, социальных конфликтов, началась череда гражданских и межгосударственных войн, которая привела к гибели от 25% до 40% населения Европы. То есть даже Вторая мировая война не может вот по масштабу, ну, в относительных цифрах, конечно, население было меньше Европы тогда, быть по масштабу сравнено вот с этим столетием религиозных войн. Это страшное время. Но это же время и невероятные работы европейского интеллекта, и научного, и философского, и богословского, которые тогда, в общем-то, не разделялись. Все три не разделялись. И, конечно, в этом поле мысли вот для 17 века, для первой половины 17 века, наиболее яркая звезда – это Декарт. Вслед за ним пойдет Спиноза, Лейбниц. А Мальбранш и вот это направление католического и протестантского, надо сказать, картезианства, это дальнейшее развитие Декарта вот непосредственно богословской мыслью. Дело в том, что, если вы помните в прошлую лекцию, то, что пленило, то, что совершенно перевернуло сознание западного человека, это слова, которые знает каждый из вас, которые повторяют, по-моему, даже воспитательницы детских садов, это «cogito ergo sum», значит, мыслью, значит, существую. не каждый, кто говорит эти слова, понимает, что закладывал в них Декарт, но мы как раз подробно в прошлой лекции это разбирали. И Декарт делает вывод, что единственное, а он же большой специалист метода, да, вот именно метод аналитического исследования, он делает вывод, что единственное, что человек может с уверенностью сказать, это то, что он мыслит. Он не может с уверенностью сказать, что есть вот собеседник перед ним, что есть какая-то вещь рядом с ним. Он не может с уверенностью сказать, что есть его собственное тело, которое, естественно, чувствует какие-то болезни. Все это может быть иллюзия. Но единственное, что он может сказать с абсолютной уверенностью, это то, что он мыслит. Это не безусловная вещь, как бы отвлекаясь. Никто тогда, в 17 веке, в Европе не сказал, что и этого может не быть. Но, пожалуй, вот к этому высказыванию, что и этого может не быть, максимально приблизился именно Мальбранш. Он не знал индийской философии, она будет открыта для европейцев через 100 лет, начнет открываться в самом конце 18 века. Она совершит революцию в сознании Гегеля и немецкой философии, об этом нас не любят говорить, но это так. Вот. Но не зная Адвайта Веданте, Мальбранш почти вплотную приблизился к адвайтистскому миросозерцанию. Только то, что он был католик, верующий, священник, богослов, это позволило ему не делать последнего шага. Предостерегло его от последнего шага в этом направлении, который он, я подчеркиваю, не знал. Но у самого Декарта была другая слабость, которую он-то видел. Он ее видел, он над этим работал. Собственно, было два зияния, две слабости, которые он видел. Одна из них была вот какая слабость. Что, да, действительно, нельзя наверняка сказать человеку ничего, кроме того, что он мыслит. Все остальное достаточно иллюзорно, достаточно условно, легко. Мыслитель легко, понимаете? Мы с вами как дважды два докажем, что вот этот стул совсем не красный. Красный только из-за нашего восприятия цвета. А возможно, это вовсе не стул. Возможно, что там вообще ничего нет. Возможно, нет там вообще. Все это легко доказывается. Понимаете, да, человек с улицы, человек там с деревенской околицы, он всему этому удивится, но философ, а философская мысль, конечно, очень утончилась к этому времени, и она стала очень христианской. Вот до эпохи Ренессанса практически мысль была античной, аристотелианской, а при контрреформации она становится именно христианской. То есть она уже не исходит из аристотелевой модели, что идея – это форма вещи, а вещь – это материальная сущность, это материя. Уже она подвергает это сомнению. Но сказав, внимательно сейчас мы следим, сказав, что мы можем доказать только то, что мы мыслим, Декарт вообще не говорил, что всего остального нет, что все остальное – иллюзия. Просто говорит, что мы этого другого не можем доказать. Возможно, это и есть. Но последователи Декарта, пленившись логикой его, а действительно очень простого, очень ясного, я надеюсь, что все здесь присутствующие прочли его рассуждение о методе. Да? Это коротенькое произведение на 50 страниц, хорошо переведенное на русский язык. Обязательно надо прочесть. Как домашнее задание. Так вот, его последователи, они приняли отрицательное доказательство Декарта, что мы ничего не можем сказать о существовании внешнего мира. Мы можем сказать только о существовании нашего разума. И наше существование доказывается только нашим разумом за констатацию того, что внешнего мира, как объективной реальности, как потом скажут материалисты, данные нам в ощущениях, ничего нам не дано в ощущениях на самом деле, этой объективной реальности нет. Вот они, многие из них начинают делать этот вывод. Потом опять же, забегая вперед, в 18 веке это прямая дорога к Дэвиду Юму и к Беркли, к английским философам, которые продолжили как бы эту линию. В религиозной мысли, католической, лютеранской и протестантской мысли, кальвинистской в основном, 17 века, вот этот первый вывод Декарта вызвал целый поток, понимаете, целый поток мыслей. А люди же верующие, значит, реальность Бога не ставится под вопрос. То есть есть твой разум и есть Бог. Доказательства бытия Божия разные, но главное доказательство онтологическое, его и Декарт хорошо им владел, и его последователи, это если мы мыслим о Боге, то есть если мы мыслим о совершенном, будучи сами несовершенными и зная наше несовершенство, значит, это совершенное существует вне нас. Потому что если бы не было бы совершенного вне нас, то мы бы не знали, что есть совершенство. Это старый, в общем, тезис. На самом деле так мыслил Платон, когда говорил в своих диалогах от имени Сократа, что вы же представляете, что такое абсолютная красота, что такое абсолютное благо, что такое абсолютная правда. Ну где на Земле абсолютная красота, абсолютное благо, абсолютная правда? Их нет. Значит, соответственно, категория абсолютного есть в нашем сознании, помимо нашего опыта. Значит, она есть как некая абсолютная реальность. И вот так вот доказывается бытие Божие. Но в любом случае, Бог – это реальность помимо нас –